начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте. Путеводитель по Кремлю снова с вами. И с вами же Наталья Андреасин и Олег Шишкин, писатель и исследователь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня отправляемся в Чудов монастырь. В прошлый раз говорили с вами про то, как погулял в Кремле, не солоно хлебавший в итоге, Наполеон. Ну и в частности, вот в Чудовом монастыре, который, к сожалению, не дожил до наших времен, находился штаб армии Наполеона. Но это не только то, почему мы хотим посвятить отдельную программу тайнам этого монастыря. Ну а раз тайнам, то, наверное, надо начать с самого момента появления этого монастыря, потому что там тоже есть целая необычная история.
Ну, был такой митрополит Алексий, и он был человеком очень, видимо, многих талантов.
14 век.
Да, в середине 14 века, даже так скажем. И он был прославлен еще и как невероятный целитель, лекарь, как человек, которому, в общем, слава о котором распространялась за пределы Московского государства, Московского княжества. Вот. И в этот период... А это было такое сложное, переломное время. Москва находилась в вассальных отношениях с ордынским государством. И когда пришли какие-то тревожные сообщения из Орды, из Золотой Орды, что там заболела ханша Тайдулла, мать хана Джанибека, то, значит, вот попросили его приехать все-таки туда. Они, по-моему, что-то с глазами было. Да, вот митрополита Алексея, и, значит, вот так.
Алексей, как правильно?
Давайте Алексея. Алексеем будем его называть так, вот с таким вот ударением. Ну вот, и, значит, он действительно поехал туда. Мы, кстати, должны сказать, что в 13 веке, конечно, и в 14 веке, конечно, Кремль выглядел иначе. И там он был белокаменный, еще не было вот этих вот построек итальянских, да. И часть Кремля, вообще-то, это была таким, в общем, татарским подворьем, честно говоря. Вот. Но, тем не менее, значит, едет Алексей в Орду. И там, по легенде, ему удается излечить эту самую Тайдуллу. Действительно, она там прозревает. И, в общем, ему дарят какой-то своеобразный хитон, который потом очень долго хранился в Чудовом монастыре. А также ему дарят территорию в Кремле, по сути. Вот. И на этой территории...
Которой на тот момент владеет Орда.
Да, которой владели, да. Ну, мы с вами должны, кстати, конечно, понимать, что отношения русских князей и с Ордой, они были многогранны. И кое-что нам вот от Орды, между прочим, осталось, допустим. Вот нам досталась почта, допустим. У нас Ямские улицы, допустим, в Москве есть. Да, Ям – это вот почта монгольская. Вот так она называлась. И она была придумана еще в эпоху... Значит, в 13 веке она была придумана, как вот такая постоянная связь с Каракорумом. Это, вообще-то, очень далекое место было, между прочим.
Далеко это сколько километров?
Да, несколько тысяч километров было.
Тысяч?
Да, это же было в центре Монголии, находился этот самый Каракорум. Угу. Я был в нем, и могу вам сказать, что там производится впечатление. Вот.
Ну, обратно в 14 век, да, возвращаемся. И, значит, Алексей вылечил.
Значит, Алексей вылечил, ему была дана эта территория. И на этой территории он решил построить, значит, храм, посвященный чуду архистратика Михаила. Но я вам должен сказать вот что. Что, возможно, его одарили именно за то, что он не вылечил. И не Тайдулу, а на самом деле ее сына Джанибек.
Так, неожиданный поворот, Олег.
Да, потому
поясните.
Что...
Поясните.
Значит, у Джанибека был его соперник, его сын на самом деле, Бердибек.
Так.
И Бердибек, конечно, хотел стать ханом.
А то ж.
Вот. И если бы Джанибек был вылечен, тогда Бердибек бы не стал ханом. Несмотря на то, что это был его отец. Вот. И так это все совпадает, что очень похоже, что, в общем, именно за то, что не вылечил, дали ему. Ну ладно, это историческое предположение, но очень похоже на правду.
Ну как оригинально.
Ну да.
Но
да.
Итог-то все равно один. Он строит
да, он
чудо
строит чудо
в монастырь.
Этот монастырь получает очень высокий статус.
А в честь какого чуда?
Чудо архистратига Михаила.
Что это?
Ну это
чудо?
Вот вообще-то это человек, скажем, это глава небесного воинства, да? Это некая вот такая, такой вот как бы за ним сонмы ангелов. И чудо, которое связано с архистратигом Михаилом, это прежде всего воинское чудо, это победа, которая, которая так или иначе будет дарована, значит, тем, кто с этим чудом связан. Но важным элементом этого становится вот этот самый будущего монастыря, становится одноглавый храм. Он один из самых древних.
Вот этот вот на картинке да, такой маленький,
да,
маленький,
да,
похожий больше
вот
на часовню.
Да, да, потому что вокруг него начинают отстраиваться потом постепенно братские корпуса, вырастает потом уже, ну, много позже, конечно, здание, построенное Матвеем Казаковым, и оно в таком вот, в традиционном для Казакова несколько таком псевдоготическом стиле, он любил такие вот различные вот шпили вставить. Ну, его, кстати, тоже сейчас нету. Что происходит вообще с этим местом? Значит, конечно, мощи самого Алексея хранятся там, в самом в монастыре, в этом здании. Вот. И хранится там вот этот хитон, который был подарен монголами. Но это здание и вообще монастырь становится, в общем, одним из важных таких элементов русской истории. Почему? Потому что там пишутся летописи. Если мы вспомним Бориса Годунова, то вот, вот Пимен, который с Григорием Гришкой Отрепьевым общается, это вот тот самый, да, еще одно последнее сказание, и летопись закончена моя. Это все происходит в этом самом чудовом монастыре.
И с Гришкой Отрепьевым он тоже общается именно в этом монастыре?
Да. Да, келья в чудовом монастыре. Там вот прям в ремарках у нас не может быть никаких, значит, сомнений.
То есть наш Лжедмитрий, он выйдет из стен именно чудового монастыря.
Да.
Но позвольте, он это сделает в следующей части нашей программы, буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это «Путеводитель по Кремлю», и мы с Олегом Шишкиным остановились на истории Гришки Отрепьева в чудовом монастыре. Он воспитывается, я так понимаю. Да?
Но мы должны прежде всего сказать, откуда вообще взялся Гришка Отрепьев. Вот мы судим по фамилии, и нам кажется, что это прям какой-то действительно человек с улицы, значит, он где-то там
с улицы
среди
пришел
мусора,
и
среди мусора,
стал
да,
царем,
лежал,
пускай
да,
уже.
И лежал там, и, так сказать, и все такое. Ну, на самом деле он принадлежал к очень знатному роду, который потом был известен в царской России к роду Нелидовых, да, были графы Нелидовы.
А я боюсь, что многим
вот,
фамилии о чем-то скажут.
Тем не менее, в общем, были они известны.
Так.
Ко всему прочему, он был и двоюродным братом Ксении Шестовой. А Ксения Шестова – это была мать будущего царя Михаила Федоровича и жены...
Романова.
Да, первого русского царя.
То есть к царям-то он имел отношение.
Да, и не просто он имел к ним отношение, а когда он приехал в Москву со своим, значит, отцом Богданом Трепьевым, а ехали они, по-моему, из Костромской области, из костромских лесов практически, да, из Костромы, из-под Костромщины. Вот. А значит, отец его был убит в немецкой слободе в пьяной драке. А сам он стал жить на дворе у Михаила Романова. Ну, у Михаила Романова брата Федора Романова, будущего патриарха, значит, Филарета, и дяди, значит, царя Михаила Федоровича Романова, который будет там в 1613 году возведен на престол. Вот он там живет, и благодаря этому дяде он, кстати, бывает и в Кремле. Он был во дворец приведенным. Но ситуация ведь какая? Дело в том, что вот в последние годы... То есть, какая ситуация? Значит, годы вот уже наступили годы правления Бориса Годунова. Это такое сложное время. И, конечно, Романовы выступают противниками Годунова. Они считают, что, конечно, Годунов имеет какое-то отношение к убийству царевича Дмитрия, которое произошло в Угличе. И вспыхивает даже вот такая, в общем... Как считалось, была попытка военного такого переворота, да, когда Годунов вроде бы заболел там, и его не показывали народу, а потом вроде бы показали, но он был совсем без сил. Вот, но во дворах у Романовых, а это было много дворов в центре города, скапливаются вооруженные люди. И тогда ночью из Кремля выходит несколько полков стрелецких с горящими факелами. Факельное шествие происходит. Эти факельщики идут к дворам Романовых и, в общем-то, их поджигают и штурмуют. И вся верхушка Романовых, она схвачена была. И вот Федор Романов и его жена Ксения Шестова в девичестве, которая, в общем, является двоюродной сестрой Григория Отрепьева, вот все они были взяты, посажены в узилище в какое-то, а потом отправлены, пострижены в монахи, отправлены в ссылки. Но этой участи избегает Григорий Отрепьев, потому
каким-то
что...
Каким-то образом.
Да, каким-то образом, скорее всего, благодаря своему деду Замятне, который уже живет в этом самом чудовом монастыре, о котором мы с вами говорим. И он стрижется в монахи. Вот, потому что изначально он-то не Гришка, да, но тем не менее, значит, он Григорием становится как монахом. Вот. И надо сказать.
И остается в этом монастыре.
Да, да. И надо
то есть тебе ссылку и не просто, а этот остался.
Ага. Не просто остается. Значит, он там, у него начинается карьера. Все-таки он был человеком небесталанным, да, благодаря вот этому самому чудовому монастырю. А это, в общем-то, такой получается исторический институт по тем временам, да, где вот историография-то вся там составляется, да, там пишутся летописи. А люди, которые пишут и красиво пишут, они в цене. Это вот просто так вот кто-то что-то написал, это вот так не получится.
Это не то, что в наше время в Фейсбуке, да, вот кто во что гораст.
Если мы, кстати, вот вспомним, допустим, почерк царя Алексея Михайловича, мы видим, какой-то там размашистый, не очень-то красивый, и не всегда разберешь. А вот у Гришки все было очень красиво, он тут же прославился, и настолько прославился, что он фактически попадает в секретари к патриарху. Его просто представляют патриарху Иову, и тот, конечно же, говорит, что этот человек должен присутствовать на многих встречах, но фактически он начинает...
Чтобы протоколировать.
Ну, да, он в курсе всех тайн. Он в курсе всех тайн. А, понимаете, что как бы патриарх – это второй человек после царя. Это, по сути, комиссар, да, такой вот, вот политический комиссар. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности, потому что явно, так сказать, наверняка их многие знают. Гришка объявил себя, значит, царевичем Дмитрием, который чудесно спасся. И потом вместе с польским войском он все-таки захватил Москву. И хотя его узнали, конечно, монахи чудо монастыря, потому что не узнать его было невозможно. Все-таки пластических операций тогда не делали.
Да-да-да.
Вот. И его даже уже узнавали, когда он ехал, по-моему, значит, по Ильинке он подъезжал. Его уже там на улице люди узнавали, что это, конечно, никакой не царевич Дмитрий. Вот. Но, тем не менее, они были в опасном положении, эти люди, которые его стремились узнать. Вот благодаря тому, что этот монастырь всегда был в центре внутрисемейных царских интриг. как вот, значит, во времена эпохи во времена Годунова и раньше, так и, конечно, во времена Романовской династии. Более того, там находился саркофаг самого, значит, митрополита Алексия. Угу. И начиная, кстати, с Ивана Грозного, вошло в традицию, значит, вот новорожденного или новорожденную, которых только крестили в этом соборе, их класть прямо вот на эту самую, на этот самый саркофаг.
На саркофаг?
Да, чтобы вот некая вот магическая вот такая вот энергия, она бы передалась будущему царствующему ребенку.
Ничего себе.
Вот это был такой вот жест. Да, и он повторялся. Хотя, конечно, вот то, что он был храмом воинским, это в нем оставалось. Например, когда была победоносная война с Персией, но это было еще при Николае Первом, то здесь Николай Первый размещает некоторые трофеи из этого похода. Они тут находятся. Тут, значит, в общем, он это все как-то представляет. Да, конечно, большой комплекс. И он занимал существенную часть Кремля. Ну вот, допустим, вот тут у меня есть снимок, сделанный с дирижабля Цепелина, который прилетал в 30-м году в Москву. Здесь видно, что, как ни странно, еще стоит древняя часть Чудового монастыря.
Да-да-да.
А новое-то уже
снесено.
Ну, потому что почти все уже тут снесено. Это вот последние часы он, видимо, тут доживает.
Да-да-да.
Вот, вот он. Вот он как бы окаймляет эту Ивановскую площадь. Вот. А здесь уже разрушенный Вознесенский монастырь, здесь разрушен Малый Николаевский дворец, и здесь будет построено здание школы ВЦИК, да, которое будет некоторое время учить таких командиров Красной армии, которые собираются вот тут тренироваться на этом мосту. Даже, кстати, памятник Александру II тут разрушен. Вот мы о нем тут.
Ну так мы
говорили.
Перескочили, конечно, да. Целую эпоху, да. От средних веков в 20 век, да. И разрушение монастыря, мы перескочили в 19 век и штаб Наполеона, который находился в Чудовом монастыре. Интересно, Наполеон знал о том, что это как бы воинский такой место, и именно поэтому расположил там штаб, или у него свои другие соображения были?
Наполеон божеством считал себя. Поэтому он, как император, собственно, прошел такой, в общем, странный обряд посвящения в императора. Его, в общем, император Папа Римский, в общем, возводил. И поэтому, конечно, для него ценностью был он сам, а не какие-то чуждые ему храмы, смысла которых он даже не понимал. Он, между прочим, храм Василия Блаженного, когда он увидел, находясь в Кремле, или выходя из Кремля, он его вообще назвал мечетью, между прочим. Да, так что он в большие подробности не вдавался. Да, он сам был, сам себя считал Богом. Ну и конечно, силу. Да? Вот мы часто, допустим, есть такая фраза, что Бог там не в силе, а в правде. Так вот, на самом деле, для него Бог-то был в силе. А у него было все наоборот. Он был такой вот будущим прообразом сверхчеловеков. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы, для нас оружие одно. Это вот цитируется у Достоевского в «Преступлении и наказании». Вот такая была форма отношений. Что же касается этого храма, то есть вот самого вот этого храма архистратика, да, тут действительно тут находился наполеоновский штаб. Тут они думали, что же будет дальше, куда они двинут, в конце концов. И тут они приняли решение, что Москву они тоже оставят, потому что после пожара находиться здесь было невозможно.
Никак не иначе сподвигли высшие силы к этому решению. Ну, а через несколько минут мы вернемся и узнаем другие тайны этого места.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Thank you.
начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Друзья, это путеводитель по Кремлю, и мы сейчас с Олегом Шишкиным находимся, ну так вот виртуально находимся в чудовом монастыре, про который вам сегодня рассказываем. Пока вот в перерыве общались, вспомнили еще одну потрясающую совершенно историю. Для этого нам придется с 19 века вернуться опять назад в средние века.
16 век.
Ну давай.
История такая, и в общем она была вполне понятная. На Москве происходило много пожаров. И эти пожары очень часто были настолько разрушительными, что через некоторое время у людей вместо неких версий, вполне себе понятных и связанных просто с нарушением обыкновенной пожарной безопасности, возникали мистические версии, что это все кто-то
волхов... Неспроста это.
Да, это все неспроста, это какие-то волхования были. Угу. И вот, значит, получилось так, что одно из таких вот... как бы это сказать, конфликтных волхований, по версии, между прочим, протопопа Благовещенского монастыря Федора Бармина, было связано с Глинскими. Он так сказал, откуда он знал, это было непонятно, что якобы Глинский, а Глинский — это род матери Ивана Грозного. Грозный был еще юным, значит, царем. Вот Глинские якобы ездили по... значит, дворам в Китай-городе, они ездили и из рукавов вынимали кости, и что-то говорили, и вот эти кости бросали, и вот в тех местах, где они проехали, там вот произошел пожар.
Наколдовали.
Да, наколдовали. И, значит, настолько серьезным были вот эти слова, значит, настоятеля Благовещенского собора, вот этого протопопа Федора Бармина, что толпа ворвалась в Кремль, и никакой Иван Грозный им помешать не мог, а он был...
А он еще не был грозным, на самом деле,
молодой еще. А он еще был недостаточно грозным, да. Они ворвались в Успенский собор на службу. Они взяли, схватили этого Ивана Глинского, это, в общем, родственник матери был, ну и родственник царя, естественно. И они фактически его разорвали на куски, вот в прямом смысле этого слова. Потом выволокли его там на лобное место, а потом, видимо, все-таки сбросили его в Левизов ров. Так что вот опять к нашему разговору, что на территории Кремля там, то есть на территории Красной площади не хранили, хранили еще как.
А Левизов ров просто находится под Красной площадью.
Да, ну он закопан просто. Со стороны стены. Значит, и вдруг произошло следующее. Вдруг все-таки протопоп Федор Бармин, увидев вот этот вот жуткую вот эту всю эту расправу, да, вот эту всю аутодафы, прям, которое было над ним учинено, он, тем не менее, был этим потрясен. Потому что, видимо, он ожидал, что ну, его просто побьют, и на этом все закончится. Да? Но на самом деле произошла вот эта кровавая вакханалия. Он тогда понял, что единственное, что он может сделать, это вообще отречься от всего от этого. Кстати, признаться царю, между прочим. Ну, еще как царь Иван Грозный еще не был коронован, он еще был великим князем, да, потому что он первый совершает царскую коронацию. Ну, признаться Ивану Грозному в том, что он действительно оклеветал.
Оклеветал, да.
Оклеветал Глинского. Да. И более того, не просто...
Интересно, а Иван Грозный его простил?
Ну, получается, что да.
Получается, что да, выходит.
Получается, что да. И, конечно, вот после этого признания Бармин понял, что есть теперь только для него один путь. Он станет монахом. И монахом именно в чудовом монастыре. Все-таки чудов монастырь имел очень высокий интимный статус, что ли, да, потому что все-таки монахи и все люди, которые были в чудовом монастыре, они так или иначе были посвящены во все семейные тайны дворца, ну, теремного дворца, где и происходили основные интриги, связанные с властью. Поэтому туда уходит Федор Бармин, там он остается, потому что это теперь место, где он будет замаливать свои грехи.
Ну, как считает церковь, не знаешь, замолил он грехи, простили ему эти грехи.
Ну, Наташа, давай тогда с тобой исходить из очень простой формулы. не согрешишь, не покаешься. А не покаешься, не будет тебе Царствия Небесного.
Ой, кстати, о покаянии. Давай тогда в 20 век еще заглянем, раз уж мы по всем вехам истории Чудового монастыря идем, и сейчас дойдем до его разрушения. Революция, наверное, да?
Да, происходит революция. Чудов монастырь вообще непонятно во что превращается. Там какой-то кооператив размещается.
Ну, он перестает
да,
быть
святым. Он, кстати, был обстрелян. Местом. Да, он, кстати, был обстрелян очень сильно и действительно пострадал в 17 году, когда был штурм Кремля. Uh-huh. И, значит, ну, тем не менее, его как-то там вроде заделали, что-то, так сказать, восстановили, его превратили вот в такое какое-то странное место, где находился какой-то профсоюз, чего-то они там, какой-то кустарной промышленностью там они занимались.
Да спасибо, что не НКВД с расстрелами, как
да.
в основном-то церкви использовали.
Но угу. там одно время находится и лечебно-санитарное управление Кремля. Это то, что потом будет называться 4-е главное управление при Минздраве СССР, а сейчас, наверное, больница президента. Это такое общее название на несколько лечебных, крупных лечебных заведений и санаториев. Да, вот такая как бы больница для высшей власти. Но даже это не спасает монастырь и, собственно, рядом находящиеся с ним здания от того, чтобы они не были разрушены. Принимается решение в конце 29-го года, что Чудов монастырь, а также Вознесенский монастырь, а также Малый Николаевский дворец, а также памятник, а также бывший постамент для памятника Александру II, вот это все будет снесено. Вот это все будет снесено.
Вот тоже странно. В Чудовом монастыре поселились же, ну, известно, что в памятниках архитектуры селились деятели, победившие революцию, да. и в Чудовом монастыре тоже в кельях они поселились. И тем не менее принимается решение снести монастырь с лица земли. Почему? Ну, даже вот из соображения, где жить, почему они там не остались?
Ну, во-первых, жить уже было где. И, значит, в этом было, кстати, между прочим, в 30-м году построен уже дом на набережной. Вот, поэтому уже туда можно переселяться в большом количестве.
Ну, не всем. Не тем постояльцам Чудового монастыря. Это были все-таки клерки революции, если можно так выразиться.
Ну, как сказать, да, там все-таки жил высший свет советской власти. Хотя, конечно, кто-то продолжал жить и здесь. Дело в том, что здесь собирались построить школу в ЦИК. Да, вот такое административное здание большое, и его архитектором должен быть Рерберг, тот самый, который построил Киевский вокзал, изначально Брянский, ну и потом еще большое количество разных сооружений. Вот поэтому ради этого сносятся древние сооружения. И вот Чудов монастырь оказывается жертвой этого процесса. И вот когда мы в самом начале говорим о том событии, которое вот запечатлено на фотографиях с прилетевшего из Германии немецкого дирижабля.
Напомню, в каком году,
пожалуйста. Это 30-й год, зима 29 на 30-й год. Вот мы видим, тут еще снег лежит, и вот эти черные пятна от части уже снесенного Чудового монастыря, а части еще стоящей, вот эта древняя часть, и, собственно, храм этого святого Михаила Архистратига еще стоит, да. Вот, но мы понимаем, что это самые последние минуты, что много чего здесь окажется уничтоженным. Конечно, часть икон и ценных икон, которые тут были, они отправляются в Третьяковскую галерею, в исторический музей. И, в общем, большая часть артефактов, она, конечно же, не пропала. Но пропало, было уничтожено само архитектурное сооружение. И это была, в общем, какая-то такая волюнтаристская акция вот такого момента демонстрации советской власти того, что больше никакие святыни ценностями не являются. А ценности теперь совершенно в другом пространстве.
Но 31 июля 2014 года президент Владимир Путин да. предлагает снести 14-й корпус Кремля, который на этом месте воздвигнут, и восстановить Чудов и Вознесенский монастыри. В общем, на такой позитивной ноте мы и закончим, я думаю, это наше путешествие в Чудов монастырь. Кстати, хочу слушателям сказать, что прослушать или скачать. Угу. Эти рассказы можно у нас на сайте в разделе «Радио». Вдруг вам захочется, отправляясь погулять в Кремль, вставить наушник и послушать, что рассказывает об этих местах Олег Шишкин, писатель и исследователь, который, кстати, готовит фильм, посвященный Романовым.
Вместе с Натальей Андреашин фильм этот будет сериалом.
Ну что ж, мы встретимся буквально через неделю. И, кстати, договорились, я могу прямо сразу проанонсировать. Будем говорить про тайны Успенского собора, тайны венчания царей на царство, тайные ходы, которые там есть. Ну, пытаемся узнать, куда они ведут. Все, счастливо. Встретимся через неделю.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.